Вот давайте попробуем как-то охарактеризовать это явление. Гражданская блокада Крыма, после которой уже последовала официальная блокада, потому что распоряжение о прекращении торговли с Крымом было издано, если я не ошибаюсь, уже на второй месяц, по-моему, гражданской блокады Крыма. Вот что это за явление вообще в украинской общественной жизни, вот такой порядок событий, да, когда гражданское общество, по сути, берет на себя, может быть, функцию, наверное, разработки государственной стратегии.
Вы понимаете, уже много на эту тему сказано правильных вещей. То есть там, где государство ничего не делает, да, там неизбежно украинское гражданское общество начинает делать это само. А поскольку на сегодняшний день, значит, организации крымско-татарского народа, значит, это часть гражданского общества украинского, неразрывная, да, то они проявили здесь инициативу, были поддержаны другими, значит, не крымско-татарскими организациями. И начали это делать. Но на самом деле тут ситуация гораздо более такая, ну, скажем так, забавная в кавычках. Нам приходится, вот отвечая на подобные вопросы, в том числе там, как Майдану закордонных справ за рубежом, или с иностранными дипломатами, журналистами здесь, мы им отвечаем. Поймите, пожалуйста, есть две Украины. Вот одна Украина, это которая сделала Майдан, да, там, которая выгнала Януковича, которая остановила русскую агрессию на Востоке. Да? Это Украина, которая сегодня волонтерит в разных, так сказать. Да? Вот. И есть вторая Украина, которая не сформулировала до сих пор никакой стратегии по Крыму, которая продолжает там пытаться торговать и получать гешефт на этом деле, в том числе на очень высоком политическом уровне. Это та Украина, которая вводила санкции против России уже гораздо после того, как весь цивилизованный мир эти санкции ввел. Знаете, в том числе по ракетам, по участию в оборонных программах там, российских и так далее. Вот. Но тем не менее, интересно здесь вот что. Ведь давайте посмотрим. Удается вот это отношение украинского истеблишмента во многих местах прорывать. Ну, я вам скажу так, что, например, создание прокуратуры Автономной Республики Крым – это была чисто волонтерская работа. Вот, а она сделана была чисто, значит, и добились, создали, и этот механизм закрутился, да? Или, скажем так, отмена, помните, летал самолет, да, там из Симферополя в Стамбул, значит, регулярный авиарейс, там, типа через Анапу. Вот, не летает этот самолет. И это работа гражданского общества вместо с отдельными руководителями Министерства инфраструктуры Украины. Да, там. То же самое касается железнодорожного сообщения. То же самое касается принятия закона о обеспечении прав, да, там, внутренне перемещенных лиц. И более того, значит, и в конце концов запрет полетов, и прекращение водоснабжения Крыма по каналу Северокрымскому, это тоже элемент блокады, и он был еще весной 2014 года по личной инициативе там, и настойчивости благодаря там, нашего земляка господина Сенченко. Вот, то есть, и я сегодня там совершенно ответственно заявляю, что есть во многих ключевых министерствах, ведомствах, в их руководстве есть люди, с которыми которые являются нашими сторонниками в стратегии возвращения Крыма, и которые, несмотря на, значит, отсутствие государственной политики, все-таки точечно удается достигать каких-то целей. Конечно, блокада, в которую осенью начали гражданские активисты, там, представители Меджлиса крымско-татарского народа и украинских общественных организаций других. Вот, она возвратила эту проблему, она многое показала, о ней много сказано. Я думаю, что она будет продолжаться.
Ну, и в принципе, можно говорить о каких-то конкретных результатах. Мы не можем сказать о том, что организаторы блокады добились тех результатов высоких, которые были заявлены с самого начала, ну, например, освобождение политзаключенных. Мы понимаем, что это, этого очень тяжело добиться, да? Но фактически была остановлена, остановлена торговля с Крымом распоряжением правительства. И мы видим, что произошла энергетическая блокада. Что может произойти дальше?
Я думаю, что основные направления комплексной экономической блокады Крыма, они уже все проявились, значит, их надо теперь просто настойчиво, системно продолжать, не отступая.
Вот эта история, она уже стала частью государственной стратегии в отношении Крыма? Либо в государстве все-таки находятся эти силы, которые борются с этим, не воспринимают этого, пытаются как-то этому помешать и дальше,
тут, наверное... Петр Алексеевич, вы задали этот вопрос вот так в студии, да?
Вот Петр Алексеевич, к сожалению, как мы понимаем, он избегает
этой темы, да. Значит, как и премьер-министр Украины, да, там. Вот. И это очень серьезно бьет по их имиджу. Потому что что можно предположить логически?
Как вы думаете, 31 декабря обратится президент к жителям Крыма?
Ну, если нас услышит, или кто-то из его советников услышит, то могут подсказать. Да, там. Вот. Хотя я, честно говоря, не уверен. Не уверен. Но что из того? Ну, если не обратится президент, но мы обратимся с вами. Да, там. И журналисты крымские, и активисты украинского гражданского общества, обратимся и поздравим. Вот. Вот что касается блокады, ну вот я вам приведу, значит, вы уже сказали сами о генераторах, да? То есть там производить процентов 30 электроэнергии сегодня на дизель-генераторах, да, это все равно, что это золотая электроэнергия. И цель любой блокады, да, это кроме там выдвижения каких-то требований защиты прав человека, там, прекращение ареста, освобождение заключенных или находящихся в тюрьмах под следствием людей. Вот, это еще есть цель, которую мы четко называем нанесение максимального ущерба врагу. Вот, и это экономическая война, это задача экономической войны. И расширять ее сегодня можно, привлекая дополнительные силы, значит, работая четко по иностранным визитерам, по деятелям культуры, да, там, которые позволяют себе нарушать, да, въезд на оккупированную территорию в нарушение украинского законодательства. Вот. Сейчас надо показать, работая по попыткам иностранных инвестиций. Вот. Это все дает эффект. Вот обратите внимание, крымские СМИ, марионеточные, вот, они же сегодня не называют, прошли переговоры с турецкими инвесторами. Они же не называют фамилии, фирмы, значит...
Ну, большая часть крымских СМИ всегда так работала, да, да? Ну, когда говорили об инвестициях, не называли, кто же этот инвестор.
Тем не менее, они их прячут. Да, они их прячут. То есть, значит, люди боятся, что в их родной стране...
Конечно, да.
Вот. Или возьмем пример такой. Ведь морская блокада Крыма... она ведется нами с июня 2014 года, да, когда идет ежедневный мониторинг судов, заходов в крымские порты. Результат какой? Не ходят туда больше иностранные суда практически. Осталось пару сумасшедших пароходов египетских. Вот. Ну, есть несколько, но они уже спалились, уже им на мировые никуда маршруты больше другие нет. То есть туда сейчас ходят только морские суда, в основном типа река Море, небольшие. Это все они принадлежат русским судовладельцам.
Что должны крымчане понимать, почему происходит блокада, почему происходит энергоблокада, почему крымчане не могут воспользоваться платежными сервисами, там, банковскими услугами в полном объеме и так далее. А как объяснить это людям?
Ну, смотря каким. Я думаю, что тем людям, которые ходили на референдум 16 марта, да, и, значит, из серии «Крым наш», им объяснять это бесполезно. Бесполезно, ну, по нашим оценкам, этих людей там 30-35 где-то процентов, одна треть. Есть еще треть, это обыватели, которые там... И при белых, и при красных, и при немцах, и при советах, да, там. и при нацистах, и большевиках решали одну задачу, там, выживание. Да? Мне кажется, что им тоже ничего объяснять не надо, потому что им все объясняет Russia Today, Киселев ТВ и другие русские СМИ. Значит, надо объяснять тем гражданам, которые, их тоже около трети, и половина из них – это крымские татары, половина, вторая половина – это люди других национальностей, значит, живущие в Крыму. Вот. Им надо объяснять в комплексе всю задачу. Им надо объяснять, что Крым мы можем вернуть двумя путями. Или военным, или мирным. Мирный путь возвращения Крыма, он основан на экономических санкциях, он основан на том, чтобы сделать содержание Крыма все более и более и более и более дорогим для государства-оккупанта. И в конечном итоге, значит, вот эта система международных санкций, украинских санкций, она сработает, и Крым вернется, значит, туда, где ему полагается быть.
А без камней с неба, без вот этих вот страшилок, которые,
ну, да,
может,
да,
быть, в Крыму
вот
война и так далее.
Да, совершенно верно. Да. И поэтому мы там, Украина, да, делает и будет делать целый комплекс действий, значит, именно направленных на то, чтобы это новое приобретение стало там гирей на ногах у российской экономики, у социальной сферы и так далее. Значит, при этом в соответствии со всеми международными конвенциями, с украинским законодательством приняты решения социальных и прочих проблем, да, там, на оккупированной территории, это задача страны-оккупанта. Так, и никаких претензий к Украине по этому поводу быть не может. Другое дело, что мы должны, мы понимаем, мы не прорвем туда информационную блокаду. Ну, не будет там сигнала, значит, украинского телевидения.
Ну,
да?
Радиосигнал, ну, там радио... есть, да, да, но да. Со многими оговорками. Ну, допустим, да, должен быть там определенный радиоприемник.
Так. Конечно, да. Значит, да, понятно, что пока есть интернет, пока не заблокированы все сайты украинские, пока есть спутниковое телевидение, значит, люди, желающие, могут. Многие это делают, получать информацию. Вот. Но мне кажется, что мы на сегодняшний день... Понимаете, когда я слышу от правой руки президента Украины и его бизнес-партнера крокодильи слезы по поводу того, как там же наши люди, что же они будут кушать, да? Мне хочется так задать ему вопрос, а как, значит, не вызваны ли его переживания, да, тем, что прекращен, например, вот блокадой, сухопутной блокадой Крыма, прекращен гигантский поток контрабанды украинских товаров через территорию Крыма на территорию Российской Федерации, да, которые там, известно, перегружались, переупаковывались, заменялись документы. Вот в этом был экономический смысл, конечно, большой. Поэтому наши люди, по крайней мере, с кем мы общаемся, каждый из нас общается, то есть украинские патриоты там, всех национальностей, восприняли это, то делайте что-нибудь. Наконец-то вы начали хоть что-то делать, потому что с этим уже невозможно жить, в этой среде, с этими флагами, с этой репрессивной машиной.
Угу. А что происходит здесь, на материковой части Украины, с переселенцами из Крыма? В частности, насколько стратегически важно решение вопроса вот в этой сфере? И решается ли он? Потому что сейчас мы целый год наблюдали, допустим, за тем, как отменялось постановление Нацбанка Украины, согласно которому крымчане были признаны нерезидентами. Оно было отменено судом. Сейчас мы наблюдаем, что
вернулось,
да, возвращен суд первой инстанции.
Ну, это следствие опять вот той двойственной или тройственной позиции, которую занимают президент Украины и премьер-министр Украины, прежде всего. Вот. И если честно говоря, говорить, то ну, у нас в организации уже давно перестали думать о том, о президенте, о премьер-министре, о кабинете министров и так далее. Да? То есть если мы видим, что есть в конкретном министерстве человек, с которым что-то можно решить, да, там, то надо решать. Если есть проблемы, которые мы можем решить сами, значит, надо их решать. И я думаю, что мы уже полтора года говорим о том, что для системной работы, и в законе это прописано, кстати говоря, значит, должен быть создан сильный орган исполнительной власти, который бы занимался крымскими проблемами. Мы это видим как Совет министров Автономной Республики Крым. Кто его возглавляет там в ранге министра Украины или вице-премьера, значит, это другой вопрос. Но должен быть вот тот центр, значит, который бы крутил все приводные ремни. Иначе у нас получается. Я до сих пор не могу понять, почему у нас информационные сообщения о том, сколько переселенцев с Крыма приехало, публикует МЧС. Причем тут МЧС, да? Хотя регистрирует их Министерство социальной политики, да, и временную или какую-то регистрацию места проживания это Державная миграционная служба делает, да? Вот, поэтому я не хочу, чтобы было неожиданностью вот для Верховной Рады Украины, для Кабинета министров Украины, что, например, в 2016 году мы все тут крымские переселенцы, украинцы, татары, русские, все другие, проведем выборы, изберем свой Верховный Совет Крыма, Автономной Республики Крым, гражданский. Да, там. Вот. А он назначит гражданский совет министров Автономной Республики Крым. И я посмотрю, мы, кстати говоря, серьезно обсуждали недавно, давно точнее уже, вот недавно в очередной раз и с Координационным советом организации крымских переселенцев, и с руководителем Меджлиса крымско-татарского народа. Вот. И ну, если не делает государство блокаду, возникает гражданская блокада. Да, там. Если не делает государство, крымские органы не восстанавливают, значит, они появятся в виде гражданских органов.
Но все-таки,
да?
Некоторые органы власти, скажем так, крымские, или которые должны работать относительно Крыма, они существуют. Это Государственная служба по делам Автономной Республики Крым и города Севастополь. Это, допустим, представительство президента Украины в Крыму. И два силовых ведомства у нас есть. Это прокуратура Крыма и МВД.
Ну, есть еще рядовый уполноможенный там у нас.
Правительственный уполномоченный, который освободили от этой должности не так давно. Да. Ваша оценка эффективности их работы?
Мне представляется сегодня, что есть еще и управление внутренних дел уже сделано, и значит, управление СБУ уже сделано. Значит, на мой взгляд, сегодня работает представительство президента. Оно работает, как известно, в Херсоне, и оно работает в пределах выделенных ему сумм, значит, и функций, и оно выполняет работу огромную черновую, туда потоком идут люди, и они пытаются им давать советы и решать их консультации, да, куда-то их направлять для решения простых житейских вопросов, там, обмена документов, поиска там, работы, оформления пособий и так далее. И камень в них я не брошу, там, потому что, ну, знаем, ну, работают люди, это тяжелая, нудная, нервная работа. Работает прокуратура Автономной Республики Крым, и будем надеяться, что когда Холодницкого назначили антикоррупционным прокурором, то его там последует, значит, преемник на этом посту, значит, будет таким же активным. Вот, все остальное, ну, я не знаю этих людей, понимаете? Вот я знаю, мы знаем всех, кто занимался крымскими проблемами. Вот, мне представляется так, что вот эти полуорганы, полуструктуры или недоструктуры были созданы именно для того, чтобы ничего не делать. Но все равно мы заставим, чтобы там официальные структуры нашей страны делали то, что представляет нужным наше общество.
Хотелось бы поговорить еще о гуманитарном аспекте. Ну вот мы говорим о том, что необходимо Крым возвращать, говорим о том, как необходимо это делать. Но есть определенная реальность, которую я еще в Крыму видел, что там люди, возможно, начинают как-то мыслить иначе, потому что, ну, там идет, конечно же, если телевизор там посмотреть, да, то там уже начинаешь сомневаться в происходящей реальности. Так вот, сколько обществу, тому, которое сейчас на материковой части Украины, и тому, которое сейчас в Крыму находится, сколько понадобится время, чтобы снова найти общий язык?
Я думаю, что никакого общего языка искать не придется, и все это восстановится очень быстро, и думаю, вот почему. Я думаю, что к тому моменту, когда будут происходить эти процессы, в Крыму будет уже до 500 000 русских переселенцев из регионов Российской Федерации. Вот. Ну, смотрите, за 1.5 года только население Севастополя за счет переезда людей на постоянное место жительства из регионов Российской Федерации, ну, это где-то порядка 50 тысяч для 400-тысячного Севастополя. Так? Мы сейчас пытаемся понять эти цифры по Крыму, так? И эти цифры будут тоже очень большими. Там идет специально, идет процесс замены населения. Военные, чиновники, члены их семей, да, там, силовики, это там огромные ведомства, ФСБ, следственное управление, Следственный комитет и так далее. На сегодняшний день в тех ведомствах, созданных оккупантами в Крыму, которые подчиняются Москве, ну вот именно ФСБ, Следственный комитет и так далее, да, в них 70-75% персонала – это люди из территории России. В остальных крымских министерствах, государственных комитетах и так далее – до 50% персонала. Вот. Сейчас появилась волна переселенцев-пенсионеров из Сибири, Тюмени, Дальнего Востока, которые там мечтают провести пенсию и старость где-нибудь в Байдарской долине, например, в хороших местах, там идет скупка домов и так далее. Ну, эти люди просто уедут, когда они поймут, да, там, что Крым неизбежно вернется в состав Украины, они уедут сами, поэтому у нас с ними не будет никаких проблем взаимоотношений. Обывателям все равно. Значит, я думаю, что обывателям сейчас вот в этом, как называется, да, там соревновании телевизора с холодильником, холодильник постепенно начинает набирать очки. Вот. Что касается наших граждан, я не думаю, что там возникнут какие-то проблемы. Вот, но мы должны сформулировать вот в этом гуманитарном аспекте, кто будет подвергнут преследованию уголовному или административному, а кто не будет. И все депутаты, все чиновники, значит, республиканского муниципального уровня, да, там все, кто в той или иной степени принимал присягу раньше, да, или Украине, или Российской Федерации, все, кто сдал для того, чтобы работать чиновником украинский паспорт, у них будут проблемы. Они должны понимать. Должны понимать, что все сделки с недвижимостью, да, там по всем ним будут проблемы. Вот. И я думаю, что это будет очень прочная гуманитарная основа к тому времени, о котором мы с вами говорим.